Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
У нас есть замечательная возможность сегодня вернуться к изучению Евангелия от Матфея. Откройте, пожалуйста, Библию и приготовьтесь вместе со мной читать 8 главу. Мы уже изучили первые 7 глав, поэтому сейчас мы можем двигаться дальше на пути изучения этого невероятного и восхитительного Евангелия. Матфея 8:12 имеет критическое значение для понимания жизни Иисуса Христа и главной мысли, которую возвещает Матфей. Именно в этих главах Матфей описывает целую серию чудес, совершаемых Иисусом Христом. Иисус совершал тысячи и тысячи чудес, но Матфей сделал акцент на 9 из них, чтобы показать пример власти Иисуса Христа. Это своего рода послужной список, доказывающий, что Он Мессия. Это знаки, убедительно указывающие на Его божественность, ибо только Бог может совершить то, что совершил Он. Но самое печальное в том, что после всех чудес и после обширной проповеди, которую произносил Иисус, иудеи приходят к заключению, что Он – посланник дьявола. Они сделали такой вывод. И во многом на этом построено учение Матфея. Христос всеми возможными способами доказывает свою божественность, а иудеи приходят к совершенно противоположному выводу. Затем в главе 13 Иисус переносит свое внимание с иудеев на создание церкви из язычников. Этот раздел Писания поражает своей монументальностью. Вы можете заметить, что он начинается с описания 3 чудес. Исцеление прокаженного, первые 4 стиха, исцеление расслабленного, с 5 по 13 стихи, и женщины с горячкой, 14 и 15 стихи. Всего здесь описано 9 чудес, и они делятся на 3 категории. 3 чуда, за которым следует отклик, потом еще 3 чуда и отклик, и еще 3 чуда и отклик. И все они демонстрируют божественность Иисуса Христа. Бог использует чудеса для подтверждения божественности Своего Сына. Все это чудеса сотворения. Это демонстрирует силу и сущность Бога. Это то, чего человек сделать никак не может, потому что эти дела сверхъестественны. Кстати, не только Матфей с помощью рассказа о чудесах показывает, что Иисус – Мессия. Таким же подходом пользовался и Иоанн. Давайте посмотрим на Евангелие от Иоанна 1:14. Мы читаем «И Слово». Слово, конечно же, означает Бога, божественную сущность. «И Слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины». «И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Иоанн говорит, что Бог стал человеком, и мы восприняли Его как божественность. Он говорит, мы видели славу Его, мы видели божественное в человеческом. Но как они увидели эту божественную сущность? Как она проявлялась? Иоанн в своем Евангелии перешел от заявления к описанию чудес, которые свидетельствуют, что он явил собой полноту самого Бога. И на протяжении всего Евангелия Святой Дух взывает к нам, чтобы и мы сделали такое же заключение. Откройте Евангелие 5:19. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, то есть то, что вы видели, может делать и Отец». Если честно, это грандиозное заявление. Стих 20. «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». И покажет ему дела больше этих так, что вы удивитесь. Иными словами, Иисус говорит, «Посмотрите и убедитесь, то, что делаю я, может делать только Бог». Стих 36. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова». Свидетельство, которое больше свидетельства Иоанна Крестителя. «Ибо дела, которые Отец дал мне совершать, мною творимые, свидетельствуют обо мне, что Отец послал меня». Как он проявляет свою божественность? Не только словами, но и делами, своей сверхъестественной творческой силой, и на это способен только лишь Бог. В Иоанна 10:25 мы снова видим это. Иисус отвечал им, тем самым иудеям, «Я сказал вам, я говорил, но вы не поверили. Дела, которые творю я во имя моего Отца, они свидетельствуют обо мне. Вы можете отвергнуть то, что я говорю, но как вы отвергнете мои дела?» Стих 32. Иисус отвечал им, «Много добрых дел показал я вам от отца моего, за которые из них хотите побить меня камнями». Это сарказм. Стих 37. «Если я не творю дел отца моего, не верьте мне. Если вы не верите моим словам, то поверьте моим делам, чтобы узнать и поверить, что отец во мне, и я в нем». Иоанна 14:10. «Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Ты сомневаешься? Так вот, слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела». 15 глава, 24 стих. То же самое. «Если бы я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха. А теперь видели и возненавидели меня, и отца моего». Они все видели, они не могли отрицать, что это было Божье действие. Они показали, что ненавидят не только Иисуса, но и ненавидят Бога. Если вы видели чудеса, сделайте вывод – это творит Бог. В 20 главе 30 стихе сказано: «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой». Иоанн говорит: «Я всего лишь представил вам выдержку из всего, точно так же, как и Матфей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Понимаете? Весь смысл сделанного Иоанном состоит в том, чтобы представить чудеса Иисуса в качестве подтверждения Его божественности, ради того, чтобы человек смог познать, уверовать и обрести искупление. Матфей в 8 главе ставит точно такую же задачу. Это царские регалии, это подтверждение Его божественности. В 5, 6 и 7 главах Иисус в буквальном смысле перевернул весь религиозный мир вверх ногами, где Он сказал обличительную нагорную проповедь. По сути, Он сказал, что неверно ни их учение, ни их отношения, ни их образ жизни. При этом Он ни разу не процитировал ни одного раввина, ни одного известного предания или учения. В то же время Он четко, ясно и догматично повторял: «Это истина». Он много раз говорил: «Вы слышали, как сказано, но я говорю». Матфея 7:28. «И когда Иисус окончил слова эти, народ дивился учению Его». Почему? Стих 29. «Ибо Он учил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи». Иисус говорил это все догматично и безапелляционно. Книжники и фарисеи цитировали других раввинов. Им приходилось ссылаться на массу таких же ненадежных источников в поддержку своего учения. Иисус говорил просто, и у Него был невероятный авторитет. Он перевернул всю религиозную систему, раздел их до нитки, сорвал с них маски и все притворство. Несомненно, это провоцировало важный вопрос: кто может такое говорить? Какой властью он это делает? С какой стати мы это должны слушать и в это верить? По какому праву он говорит, что это истина? 8 и 9 главы дают на это ответ. Иисус есть Бог. И за всеми этими чудесами и словами и делами Иисуса мы видим действие Бога. Таков ответ на вопрос. А сейчас давайте посмотрим на три первых чуда. Исцеление прокаженного, исцеление расслабленного и исцеление женщины в горячке. Здесь важно отметить несколько моментов. Во-первых, они происходят на нижнем физическом уровне человеческих потребностей. Жизнь, несомненно, больше физических нужд, но Иисус заботится о них. Удивительно, что чудеса Иисуса касались не только духовных вопросов. Они были нацелены не только на утешение, богатство или провидение. Они касались самых базовых физических потребностей человека. В первой серии он затрагивает глубины человеческого недуга. Во второй серии он затрагивает духовные вопросы. А в третьей он затрагивает смерть, потому что там воскрешает человека из мертвых. В этих трех эпизодах он отвечает на просьбы, он показывает сострадание. В первом случае прокаженный говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Во втором случае друзья сотника говорят: «Слуга лежит дома парализованный и жестоко страдает». Иисус отвечает: «Я приду и исцелю его». В третьем эпизоде, согласно тому, что пишет Лука, друзья Петра просили его о теще, чтобы он пришел и позаботился о ней. Во всех трех случаях он откликается на сердечные просьбы людей. Третье, что здесь следует отметить, что он всегда действует по собственной воле. Несмотря на то, что он проявляет сочувствие и сострадание, Иисус остается суверенным, и это очень важно. Он говорит: «Хочу, очистись, я приду и исцелю», и коснулся руки ее, и горячка оставила ее. В каждом из этих случаев он касался того, что в понимании иудеев и фарисеев находилось на самом нижнем уровне человеческого бытия. Прокаженный, язычник и, наконец, женщина – все это были отбросы общества. Знаете, кому Иисус впервые открыл, что он Мессия? Блуднице-самарянке, которая даже не была иудейкой. В то время иудейское общество было очень жестоким. Итак, с самого начала Иисус ясно говорит, что устанавливает свою власть с помощью силы чудес, и при этом он проявляет сострадание к тем, кому больно и кто оказался в самой жесткой нужде. И в главе 12 иудеи приходят к выводу, что Иисус совершает это все силой Визельвула, князя бесовского. Они его ненавидели и хотели убить, потому что он разрушает их религиозную безопасность. Друзья, в этом разделе он показывает поразительную силу. Он очищает прокаженного, исцеляет слугу, избавляет от горячки женщину, повелевает морю, изгоняет бесов, возвращает слепым зрение, ставит на ноги коллег, возвращает немым речь, исцеляет всякую болезнь. Это невероятное проявление силы. И это все говорит о том, что Иисус – Мессия. Первая глава Матфея – родословная, которая юридически подтверждает требования Мессии. Вторая глава рождения – исполнение пророчеств, также связанных с Мессией. И затем мы видим крещение Иисуса, Божие одобрение мессианской роли Христа. Переходим к искушению в пустыне и подтверждению духовных качеств Мессии. После этого мы знакомимся с Нагорной проповедью. Это богословское качество. Наконец мы обращаемся к чудесам. И все это доказательство того, что Он – Бог. Кстати, 8 глава начинается с того же самого места, где заканчивается глава 4. Нагорная проповедь просто вклинилась в это повествование. Конец 4 главы, стих 23. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и парализованных. И он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Он исцелял всех, кто приходил к нему». Мы подробнее рассмотрим первое чудо. Я прочитаю с 1 по 4 стихи. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: „Господи, если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус простер руку, коснулся его и сказал: „Хочу, очистись“. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: „Смотри, никому не рассказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им“. Вот и вся история. Сразу хочется сказать, это же прекрасно, замечательный рассказ. Но давайте посмотрим немного глубже. Стих 1. «Когда же сошел он с горы?» С какой горы? С той самой горы, с которой он произнес свою проповедь, недалеко от деревни Капернаум. За ним последовало множество народа. Знаете почему? Но не потому, что они его любили или восхищались. Прежде всего, они последовали из-за любопытства, ведь они еще никогда не слышали никого, кто бы учил с такой властью, и никогда не видели, чтобы кто-то исцелял людей. Иисус привлекал большие толпы, и они с нетерпением ждали продолжения зрелища. И вот что происходит в стихе 2. «И вот подошел прокаженный». Интересный факт, что прокаженные обычно не подходили сами, а этот подошел. Вы знаете, что такое прокаженный? Проказа в переводе с греческого «лепрос», что означает «чешуя». В Ветхом Завете есть другое слово на иврите, которое тоже переводится как «проказа» и имеет один и тот же корень. Речь идет о болезни кожи, на которой видны очаги поражения. Если вы желаете немного глубже изучить эту тему, можете прочитать 13 главу книги Левит. Сегодня ведется множество споров о том, является ли эта ветхозаветная проказа болезнью, которую сегодня мы называем болезнь Хансена. Трудно сказать однозначно, потому что на протяжении веков болезни мутировали и обрели новые формы. В жизни народа израильского появилась страшная болезнь, которой они заразились в Египте. В большинстве своем исследователи соглашаются, что проказа впервые появилась в Египте и была вызвана бациллой под названием лепра. Эта болезнь была выявлена у раскопанных египетских мумий, и она очень четко проявлялась благодаря мумификации. И это означает, что эта болезнь берет начало с незапамятных времен. Когда евреи были в Египте, этот недуг передался им, и придя в обетованную землю, они принесли ее с собой. И, конечно же, это представляло особую проблему из-за ужаса самой болезни. Поэтому Бог ради защиты своего народа, чтобы уберечь его от всяких казней, установил немало законов и правил, в том числе и закон о проказе, чтобы люди не могли заразиться. На сегодняшний день заражаемость проказой составляет не более 10%, то есть у 90% наших современников нет шансов заразиться проказой, даже если в организме есть эта бацилла. Мы точно не знаем, была ли проказа во времена Иисуса заразной. В Луки 4:27 сказано, что было множество прокаженных в Израиле, а исцелился лишь один Нейман. Но в те времена она была значительно заразней, чем сейчас. Кстати, в США эта болезнь набирает обороты в Калифорнии. 10 лет назад у нас было примерно 30 или 40 новых случаев в год, а сейчас более 300. Сегодня развитие этого недуга можно контролировать с помощью антибиотика Дапсон. Это лекарство воздействует на поверхностные элементы лепры, но оно не может искоренить болезнь целиком. Болезнь сопровождает больного до его смерти. Итак, в Израиле появилась эта болезнь, и Бог, защищая народ, дал четкие указания. Я прочитаю из 13 главы книги Левит. Левит 13:1. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишай, здесь можно сказать высыпание, или пятно на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сыновей его, священников». Другими словами, если кто заразится проказой, следует привести его к священнику. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и если язва оказывается углубленной в кожу тела его, то есть поражение идет глубже кожных покровов, это язва проказы, и священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, то оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник должен заключить имеющего язву на 7 дней. Для него предусмотрена изоляция, чтобы дальше посмотреть, что происходит. В 7-й день священник осмотрит его, и если язва останется в своем виде и не распространяется на коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней, всего 2 недели. И далее в 7-й день опять священник смотрит его, и если язва неприметна и не распространяется, священник объявляет его чистым. Это может быть просто лишай, псориаз, экзема или что угодно. Если же это заболевание распространяется по коже, то он должен прийти к священнику, и священник объявит его нечистым. Были случаи, когда 2-недельный карантин был не нужен. Об этом говорится в 9 стихе. Если будет на коже язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, если опухоль на коже белая и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа, и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветает на коже, от головы до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым. То есть, если он покрылся белой кожей и не чешется, и нет гнойных нарывов, это несерьезная форма. Геродот и Гиппократ в своих трудах описывали болезнь под названием лейкодермия. Это заболевание, при котором происходит нарушение пигментации кожи, и кожа человека покрывается белыми пятнами. Возможно, здесь речь идет именно об этом. Современная проказа имеет 2 типа. Первый тип – лепроматозная форма. Это более серьезное по своему эффекту заболевание. И второй тип – туберкулезная лепра, которая проявляется в этих белых пятнах и проходит в течение 1 или 3 лет. Такие исследования применялись, чтобы понять, чем заболел человек. Как описывает Библия, таких людей направляли в карантин на 2 недели, чтобы понять, что с ним дальше делать. Стих 38. Если же у мужчины или у женщины на коже тела их будут пятна бледно-белые, то это лишай, то есть экзема. Это означает менее серьезный вариант болезни. Он чист. Если же у кого на голове вылезли волосы, это плешивый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будут белое или красноватое пятно, и если при рассмотрении оно гноится, то это проказа. В 45 стихе написано, «У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист», потому что проказы передаются воздушно-капельным путем, когда человек вдыхает воздух, в котором есть эти микробы. Болезнь передается, так сказать, из уста в уста». Поэтому прокаженный должен закрывать себе рот. Также она передавалась при условии прикосновения к одному и тому же предмету, и прокаженному необходимо было хранить свою одежду отдельно. И куда бы он ни пошел, он должен был везде возвещать о своей болезни. В Талмуде было предписано, что нельзя приближаться к прокаженному ближе 2 метров, а при сильном ветре ближе 50 метров. В иудаизме был перечень, где описывалось 61 скверна. К этим вещам нельзя было прикасаться. На самом первом месте был труп, на втором месте — прокаженный. Прокаженные жили в изоляции, потому что первое, что происходило при заражении, покрывалась кожа больного, затем были белые пятна, потом нарывы, и это все поражало нервную систему и притупляло боль и чувствительность в конечностях. Одна из проблем заключалась в том, что когда прокаженный теряет восприимчивость, он в буквальном смысле соскабливает с себя конечности. В городе Карвилл, штат Луизиана, есть лепрозорий с пациентами, болеющими проказой. Там проводили исследования и были сделаны выводы. Например, один из пациентов носил обувь меньшего размера, и поскольку он не чувствовал, что ботинки жали, он просто стер себе пальцы на ногах. У них теряется чувствительность. Точно так же они чешут себе кожу на лице и просто ее стирают. Кроме того, проказа воздействует на кости. Инфекция попадает в кровь, кости усыхают, кожа притягивается, и поэтому постепенно кожа, пальцы и ногти выглядят как у животных. Это очень неприятное и страшное зрелище. Такие пациенты мучаются и буквально теряют конечности. Болезнь воздействует на глаза и приводит к слепоте, поражает зубы, и они выпадают. Она поражает внутренние органы. И поскольку поражается нервная система, человек не чувствует боли. Все начинается с розового или белого пятнышка на лбу, а затем приобретает такие формы. Кроме того, поскольку заболевание поражает гортань, голос прокаженного становится хриплым. Итак, прокаженного можно распознать визуально. А если с ним находиться достаточно длительное время, во рту ощущается некий особый вкус, потому что все чувства человека реагируют на проказу. Эта болезнь вызывала страх и ужас, и было неважно, поразит ли оно всю деревню или несколько человек. Таких людей тотчас выводили за пределы стана, чтобы защитить остальных. Во втором книге царств 3.29 Давид делает поразительное заявление. Он проклинает злого Иоава и говорит: «Пусть никогда не останется дом Иоава без прокаженного». Это было, пожалуй, самым страшным проклятием, потому что эта болезнь была самая страшная, ужасная, которую невозможно было вылечить. Кроме этого, такие люди были церемониально нечистыми, и Бог так усмотрел не просто так. Отметьте себе, проказа была наиболее явной иллюстрацией всей мерзости греха. Вот что хотел показать этим Бог. Грех оскверняет все тело, грех отвратителен, грех неизлечим, грех загрязняет все вокруг. Прокаженному приходилось являть собой ходячий пример ужаса греха, церемониально нечистый и убогий. Один автор Талмуда писал: «При виде прокаженных я бросаю в них камни, чтобы они ко мне не приближались». Другой раввин говорил: «Я даже не буду есть яйцо, продаваемое на улице, по которой ходил прокаженный». Их презирали и ненавидели. Неудивительно ли то, что Иисус, представляя доказательство своего мессианства, начинает именно с такого человека и не обращает ни малейшего внимания на фарисеев? Вернемся к стиху 2. По-моему, я слишком увлекся. Даже забыл, что здесь целый стих. Кстати, знаете, почему здесь упоминается фраза «и вот»? Если перевести на современный язык, эта фраза звучит «да вы не поверите». Прокаженные не подходят, это было запрещено. И это было просто стыдно и немыслимо. Такой человек просто ходил по округе и бормотал «нечист, нечист». И никто даже не приближался. Этот конкретный прокаженный тотчас выявляет в себе 4 важных качества. Первое — его уверенность. «И вот подошел прокаженный». Особенно мне нравится греческий глагол, переводимый как «приступил». Представьте себе, как толпа сразу расступилась. Этот человек, который ощущает свою нужду настолько остро, что ему все равно, кто что думает и говорит. Мне нравится такое. От него ожидали, что он будет чувствовать себя разбитым, что он не посмеет показаться на публике. Он потерял всякое ощущение публичного позора. Он подошел. В глазах всех окружающих он был мертв, но его нужда была настолько глубока, что он все же подошел. Второе, он подошел с благоговением. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал: «Господи». Рядом стояли фарисеи, одетые в пышные одежды, изысканные платья, особые головные уборы, с аккуратно подстриженной бородой. Но внутри прогнили, как мертвое тело. И прокаженный, истерзанный, изувеченный, но внутри прекрасный и чудесный, поклонился. Когда он обратился со словом «Господи», он не имел в виду просто вежливое обращение «Господин». Я думаю, он знал, что находится в присутствии Божьем. Слово, которое здесь упоминается, дословно «простирался ниц». Я не знаю, откуда у него такая информация, но постоянно происходили какие-то исцеления. Может быть, кто-то из его друзей был исцелен. Я верю, что он был в присутствии Божьем и знал это, поэтому он подошел и поклонился. Прежде чем что-либо искать для себя, он искал что-то воздать Богу. Это крайне важно. Третье. Он пришел в смирении. Он сказал «если хочешь». В этом смирении. Он ничего не требовал. Он не стал перечислять причины, по которым его необходимо было исцелить. Он не пытался утвердить свою значимость. Он не жаловался на то, что заразился такой болезнью, в то время как столько людей совершенно здоровы. Он не говорил о своих правах. Он даже не говорил о своих желаниях. Он даже не сказал «я бы хотел исцелиться». Он просто сказал «если ты хочешь, можешь. Я не могу тебе указывать, потому что ты – Господь». Как это не похоже на все то, что мы слышим о требованиях человека, выдвигаемых Богу, что он якобы обязан излечить и исцелить все раны. Сначала он поклонился, а потом, не требуя ничего, просто сказал: «Я знаю, что если ты хочешь, сможешь меня очистить». Здесь я соглашусь с богословом Ленским, что прокаженный готов остаться в своем состоянии, если бы так пожелал Иисус. Такое отношение этого человека говорит о его чистом сердце. Наконец, он подошел с верой. Греческое слово, которое здесь стоит, означает «у тебя есть сила». «Ты можешь, я это знаю, я в этом убежден». Кстати, у Луки мы можем найти клинический анализ этой ситуации. Лука был доктором. Он пишет, что этот человек был весь в проказе. Он пишет, что этот человек был весь в проказе. И он говорит «ты можешь». Откуда он это знал? Может быть, он был в пустыне, когда в 4 главе происходило искушение, и видел, как развивались события. Когда он говорит «если хочешь, можешь», это свидетельствует о вере в ее высшей точке, то есть подчинение Божьему суверенитету. Много людей верят в Бога, в то, что Он силен исполнить то или иное, но они хотели бы загнать Его в угол и заставить исполнять их прихоти. Но есть и те, кто сомневается в том, что Он может. Но истинная вера говорит «я знаю, что ты можешь, но не уверен, что ты хочешь». Это вершина веры. Что бы ни случилось, Господь, это твой выбор. И что же произошло? Стих 3. Иисус, простерев руку, коснулся его. Я думаю, что можно было добавить, и толпа замерла, ведь к прокаженным никто не прикасался. Но знаете, в чем нуждался этот прокаженный больше всего на свете? Чтобы к нему прикоснулся кто-либо, кто был чист. Иисусу можно было не прикасаться к нему, он мог просто сказать «очистись». Простота — одна из величайших доказательств богодухновенности Библии. В ней мало комментариев авторов, ведь если б я был автором, я бы на 18 страницах начал бы описывать. А потом палец начал, но нет. Нет этих описаний, просто коснулся его и сказал «хочу, очистись». И он тотчас очистился от проказы. Все чудеса Иисуса имели мгновенный эффект. Меня сильно беспокоит, когда кто-то говорит «я был исцелен целителем, и с тех пор мне становится уже все лучше и лучше». Это не исцеление. Иисус, простерев руку, коснулся его. Знаете, если мы прикоснемся к чему-то скверному, мы сами осквернимся. Когда же Иисус прикасается к скверному, оно очищается. Когда мы прикасаемся к болезни, мы сами заражаемся. Когда Иисус прикасается, она излечивается. В этом его сила. И он тотчас очистился. Вот это сила! Изъеденный лоб, выцветившие глаза, без бровей и ресниц, чешуйчатая, разодранная до крови кожа, почти ослепшие глаза, почти исчезнувший нос, руки и ноги похожи на клешни рака. И вдруг он абсолютно здоров. Можете собрать вместе всех так называемых целителей мира, пусть они возьмут любого прокаженного и попробуют его исцелить. Но у них никогда этого не получится, поэтому пусть они успокоятся. Все их притязания по сравнению с великой силой Христа — мошенничество. Стих 4. «И говорит ему Иисус, смотри, никому не рассказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им». Какое первое испытание дал вам Бог, когда Христос вошел в вашу жизнь? Послушание. Он говорит «хорошо, ты исцелился, а теперь иди и исполни два повеления. Во-первых, сделай то, что повелел Моисей, исполни Божий закон. А Моисей в Ветхом Завете сделал просто восхитительное предписание. Когда прокаженный получает очищение, он должен был прийти в храм, и вот что написано в главе 14 книги Левит. Итак, прокаженный считает, что его проказа исцелена, ему нужно было взять прежде всего двух птиц и одну из них заколоть над проточной водой. Кроме того, нужно было взять ветвь кедрового дерева, червленную нить и иссоп. Живую птицу, кедровую ветвь и иссоп нужно было вымочить в крови заколотой птицы, а затем отпустить живую птицу. Это образ воскресения. Выздоровевший должен был помыться сам и вымыть свою одежду, а затем побриться. Через несколько дней он подлежал повторному осмотру. После этого нужно было сбрить все волосы на голове и брови, а затем нужно было принести в жертву двух овнов без порока. Одну овцу, 0,3 меры муки, смешанной с елеем, и еще одну меру елея. После этого священник должен был смешать все это с кровью овна и помазать смесью правое ухо выздоровевшего. Большой палец на правой руке и большой палец на правой ноге. После этого должен пройти еще один осмотр. Если исцеление будет признано подлинным, священник объявляет его чистым. Вот такую процедуру нужно было совершить. Вы скажете, ну теперь понятно, что он хотел, чтобы тот послушался. Ведь Иисус пришел не для того, чтобы истребить закон, но для того, чтобы его исполнить. Вы спросите, почему Иисус велел никому об этом не говорить? Кто-то может сказать, он не хотел, чтобы за ним ходили толпы народа. И действительно, вскоре после этого, когда за ним стали ходить толпы народа, он был вынужден скрываться от них. Другие говорят, что он не хотел, чтобы в нем видели политическую силу, способную свергнуть господство Рима. Помните, в Евангелии от Иоанна его хотели нечаянно сделать царем. Но я вам скажу лучшую причину для этого. Смотри, никому не рассказывай, но пойди и покажи себя священнику. Пойди в храм и пройди все то, что приписано в законе Моисеевом. Пройди восьмидневное испытание, покажись священникам, заяви о себе, что ты исцелившийся прокаженный. И после этого, когда они заключат, прокаженный очистился, тогда можно будет сказать, а вы знаете, кто это сделал? Иисус из Назарета. И тогда они будут посрамлены. Их собственное признание их же обличит. Священники, подтверждая, что он очистился, подтверждают силу Христа. И все это на основании того, что он не торопился объявить всем, а поспешил в Иерусалим. Но знаете, что произошло? Исцеленный рассказал всем подряд. Об этом мы узнаем из Евангелия от Марка. Так обрадовался, что не послушался. Иисус сказал, что труднее исцелить больного или простить грех. Совершая чудеса, он демонстрировал свою власть не только над болезнью, но всякий раз это было иллюстрацией его власти над грехом. И в этом я вижу своего рода аналогию. Задумайтесь над этой мыслью. Я говорю это в качестве заключения. Проказа, церемониальная нечистота, проявление греха. Грех проступает везде, и он отвратителен. Грех заразен и неизлечим. Грех превращает человека в отбросы, в изгоя. Но прокаженный подошел к Иисусу с уверенностью, потому что проказа привела его в крайнюю степень отчаяния. Вот так и происходит обращение. Человек не приобретет спасение, пока не достигнет достаточной степени отчаяния и отвращения ко греху. К сожалению, сегодня мы не видим этого в современных методах евангелизации. Прийти ко Христу не значит присоединиться к большинству. Это значит осознать свою никчемность. Во-вторых, он подошел, кланяясь. Я думаю, что истинное спасение требует подобного ощущения собственной никчемности и благоговения в поклонении Господу. В-третьих, он подошел в смирении. Истинное спасение происходит тогда, когда нет своей воли, себялюбия, сомнения, ощущения собственной ценности, когда никто не говорит о правах, требованиях и претензиях. Царство уготовано для наследования кротким. И, наконец, он подошел с верой. Он знал, что Иисус может его очистить, а спастись без веры невозможно. Для спасения обязательно нужно понимать свою никчемность из-за греха, обязательно нужно поклониться Христу и признать Его господство. И тогда вы познаете истинное прикосновение и очищение. Знаете, болезнь греха куда страшнее проказы. И когда вы будете спасены, Господь вам даст два повеления. Первое – будь послушен закону Божьему, повинуйся Богу. И во-вторых, дай другим людям возможность узнать, что Христос совершил в твоей жизни. Чтобы это было не только на словах. Посмотрите на этого человека, повсюду говорящего «Иисус изменил мою жизнь». Я был прокаженный, но он меня очистил. И представьте, если ему сказали бы, так почему же ты не покажешься священнику? О, я обязательно покажусь. Потом. Нет смысла жить в неповиновении, когда ты пытаешься свидетельствовать о Христе. Такое свидетельство признают недействительным. Итак, это замечательная история, пример для нас исцеления больной души от греха. Однажды, когда я попаду на небеса, я спрошу у этого человека, ведь я верю, что он там будет. Почему же ты не пошел в Иерусалим? Помолимся. Благодарим тебя, Отец, за то, что сегодня мы могли увидеть этот восхитительный эпизод, где ты вновь явил свою силу, что через него ты обратился к нам через 2000 лет с тех пор, как жил этот человек. Но эта картина ясно стоит перед нами. Коснись сегодня всех нас, особенно тех, кто поражен проказой греха. Очисти их, дай им очиститься до завершения этого дня. Если вы не знаете Господа Иисуса Христа, если проказа для вас звучала как страшный приговор, то вы даже половины не знаете о том, что такое быть во грехе и познать на себе вечный Божий суд. Если Дух Божий говорит к вашему сердцу, если вы чувствуете Его зов внутри вас, не хотите ли вы повиноваться Ему? Надеюсь, что да. И тогда Он коснется вас и очистит. Он навеки простит вам непослушание. Благодарим Тебя, Отец, за это время и величие Твоей силы, явленной во Христе. Мы так благодарны Тебе за то, что Он коснулся нас и очистил. Дай нам быть верным и послушным, чтобы этот мир исследовал нас и признал, что Иисус Христос преобразил нашу жизнь. И Ему вся слава. Привлеки тех, кого Ты усмотрел, чтобы они пришли в молитвенную комнату. Молимся во имя Христа. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.